Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Антон Гладков, основатель крутого агентства под названием Sales Bomb, стример, подкастер и все такое. Антон, привет!
Привет, Андрей, очень приятно.
Да, мне тоже очень приятно. Я уже в процессе подготовки выяснил, насколько ты крутой мировой чувак, но у меня есть стандартный вопрос. Вот как ты в целом думаешь, чем ты можешь быть вообще известен моей аудитории?
Кроме того, что я думаю, что я, скорее всего, не известен твоей аудитории, а если я кому-то все-таки известен, то, наверное, с наибольшей вероятностью это то, что на YouTube происходит. Ну, это как бы такая более открытая, более массовая история, где я там, ну, типа, наливаю вискарик, врубаю рэп, рассказываю что-то странное, да, и на самом деле, если бы я просто рассказывал, возможно, никто бы не слушал, но вот это все вместе, короче, оно как-то лучше работает. У меня в какой-то момент появился еще один подкаст, кроме моего основного, с неким пацаном, которого зовут Санек, и мы с ним там философию всякую загоняем, но проблема Санька и, наверное, возможность в том числе заключается в том, что он разработчик, и если раньше как бы разработчики, мне кажется, обо мне узнавали только в офлайне, только на каких-то пьянках, потому что я им понравился, потому что я им на ушко шептал, то, типа, благодаря Саньку у меня очень много разработчиков появилось в подписчиках. Ну, видимо, потому что все-таки у него основная аудитория оттуда, он там рассказывает, как на Python прогать и всякое такое, там, где какая зарплата, там, да, вот это, любимая тема айтишников. Скорее всего, если разработчики меня знают, то только оттуда.
Ну, вот теперь еще и отсюда тоже прибегут и узнают. Для начала, вообще, я обычно говорю про то, как человек оказался на том месте, где он сейчас находится. Но, опять же, у тебя очень много уже раз это все спрашивали, поэтому хотелось бы, наверное, как-то аккуратно пробежаться. Ты сейчас для наших зрителей находишься в Лондоне, правильно?
Да, да, 5 лет здесь.
И ты еще известен, ну, по крайней мере, если говорить про какой-то российский рынок, тем, что ты работал там на уровне C-левела продаж в Aviasales, и ты работал еще в Яндексе на схожей позиции.
Да, так точно. Еще Boulevard Entertainment. Это почему-то не очень часто в России упоминается.
Но это твоя первая работа, я читал в интервью, в IT.
Ну да, но я все равно очень горжусь этой работой и помню ее не только потому, что это первая работа в IT. Я был молодой, да, и все запоминалось классно, яркими красками было окрашено, но еще потому, что все-таки единственный конкурент Boulevard на тот момент был BigFishGames.com. По сути, как бы тогда вот в Новосибирске в какой-то нише, пускай это была не очень большая индустрия и не очень большая ниша, но тем не менее это был второй в мире игрок, да, в своей этой микро-нише. На самом деле, если так по-честному, Alavar, может быть, по статусу так-то не уступает ни Яндексу, ни Aviasales, уступает, наверное, только по деньгам.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Сообщество инженеров Авито выпустило новый формат YouTube-шоу «У микрофона», в котором опытные инженеры Авито будут говорить о важности софт-скиллов, рассказывать истории и делиться опытом. Причем делают это они в нашумевшем формате стендапа. Вот зачем, например, инженеры учить других? Чтобы структурировать свои же знания? Или чтобы избавиться от синдрома самозванца? И герой первого выпуска, бэкэнд-инженер Олег Козырев, регулярно берет на себя роль ментора и наставника и делится нюансами педагогического процесса. Он доступен в юмористической форме и с очень приятной картинкой рассказывает, как все-таки лучше преподавать другим, в чем подводные камни и что такое синдром бати. Смотрите первый выпуск нового шоу «У микрофона» на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании.
Смотри, какой у меня вопрос сформировался, когда я готовился к тому, что ты как бы продажник, который начинал продавать там с 14 лет, и уже вот в этом во всем был. Опять же, вот все эти истории про то, как ты еще в детстве там со своим другом выполняли какие-то задания и наращивали свой коммуникационный скилл. Почему ты с учетом того, что какого-то айтишного контекста, ну, помимо того, что ты с детства, опять же, там на каких-то там спектрумах уже играл в игры, нету, почему ты в итоге продажником оказался тоже около айтишки?
Хороший вопрос, кстати. Ты знаешь, я думаю, что в моем случае это было просто неизбежно. Я не то что оказался, туда шел абсолютно сознательно, не мог не прийти, потому что с самых ранних лет я типа дофига читал, В основном это был science fiction. Уже, получается, одну галочку зачеркиваем, потому что куда мир движется и где science fiction больше? Там типа рыбы торговать, нефтью торговать или софтом, или чем-то связанным с компьютерами. Это первое. Второе, я не просто играл в игры, я влюбился в технологии. На полном серьезе я прям любил смотреть, как выглядят разные материнские платы. Я там типа собирал, разбирал компы с друзьями. Многие почему-то считают, что если у человека есть такое, то он не сейлс должен быть и не маркетолог, а он обязательно должен быть глубокий технарь, да? Он там должен с паяльником носиться и, соответственно, в будущем обязательно кодить на Пайтоне. Но это не обязательно так. То есть, типа, я был абсолютно техническим человеком с точки зрения как бы любви к образам, при этом абсолютно никакого интереса не испытывал к фундаментальной математике и логике программирования. Но вот продавать мне очень сильно нравилось, и одно с другим как бы классно скрестилось.
Я имею в виду, что вот опять же с любовью к айтишке, ты как будто бы при этом все равно шел просто итеративно в плане продаж наверх. И в итоге вот сделал собственную компанию, в которой ты этим же и занимаешься. Были ли у тебя какие-то флуктуации типа вбок, влево, вправо, именно чтобы попробовать заниматься чем-то другим? Потому что, опять же, с учетом того, что ты умный чувак, который, на мой взгляд, мог бы заняться еще какими-то вещами, кроме продаж, может быть, ты это пробовал?
Упоротую телегу скажу, может, ты скорую сейчас вызовешь. Я искренне считаю, что ничего другого просто нет. Если ты действительно способен хорошо делать какую-то вещь, ты способен хорошо делать любую другую вещь. Тут вопрос просто выбора, да, какую вещь ты выберешь. Ты можешь, если ты потратишь там 50 тысяч часов, да, и у тебя есть своеобразный талант к тому, чтобы самообразовываться, и руки не из жопы растут. Ну, станешь хорошим разработчиком, если положишь свою жизнь на разработку. Ну, станешь хорошим маркетологом, если положишь жизнь на маркетинг. Везде есть формулы, если ты их все понял, то дальше как бы на самом деле ты просто шлифуешь детали, но в целом ты профессию овладеешь. Но есть одна проблема, как бы, да, типа в жизни есть ограниченное количество времени. То есть, типа, история, я много наблюдаю ребят, которые там 50 образований получают, знаешь, там, типа, ну, у кого предки побогаче, которых там мечет, короче, они там то продукты, то солзы, то разрабы на Пайтоне, да, то там завтра они будут, я не знаю, еще что-нибудь делать, там, курсы строчить для промптинга, да, в GPT, и, скорее всего, уже строчат. Неохота смотреть их контент, неохота потреблять их продукцию, они никто нигде, везде помаленьку. Помаленьку не работает. То есть, типа, я на самом деле просто настолько видел, да, всегда, куда есть развиваться в своем вот этом начинании, на которое я уже дохрена времени потратил. И дальше возникает вопрос, типа, перечеркивать все это, выбрасывать в мусорную корзину или продолжать? А сколько в жизни можно перечеркивать? Типа, жизнь-то не длинная. Вот мне сейчас 36 лет, я вот недавно совсем ходил за гаражами с чуваками и говорил, блядь, до 30, короче, дожить бы, а там вообще похуй. Потому что я смотрел на всех этих людей, которые старше 30 в Новосибирске, и я вообще не понимал, как бы нахуй они нужны. То есть, типа, скучная жизнь какая-то, да, типа, не круто. А сейчас мне 36, и я понял, что я детский садик закончил, сейчас вот в подготовительные классы пошел, да. И это как бы, понимаешь, то есть, получается... Раньше, когда я 15 тысяч долларов зарплаты начал получать, мне казалось, что я вообще там оседлал продажи, и я там бог всего, включая бизнес. Сейчас я в детском садике с компанией, которая 3 миллиона долларов оборачивает. То есть, типа, ну, мозг со временем как бы просто лучше реальность понимает. Ты начинаешь осознавать ввиду всего вот этого, насколько жизнь короткая. 80 лет надо прожить, как бы, чтобы хоть что-нибудь успеть.
Я каким образом всегда играл в Sims, условно, берем какой-нибудь там второй Sims, там 10 уровней каждой карьеры. Я брал, просто создавал одного персонажа и его доводил до 10 уровня карьеры, потом понимал, что это потолок, увольнялся, брал другую ветку карьеры и заодно, получается, пока эти карьеры я несколько делал, я еще и все навыки прокачивал и был в итоге тот, кто там и в шахматы умеет играть, и готовить, как шеф-повар из ресторана. То есть в жизни нет максимума у каких-то карьер, правильно я понимаю?
В Sims ты плазму на всю стену на второй час игры после создания персонажа покупаешь, да, если ты устроился в милитари карьеру, кстати, я помню, там лучше всего платили почему-то. В жизни, как бы, вот не у всех, на самом деле, 75-я там плазма, как бы, какая-нибудь бодрая, новая, да, и к 30 годам появится. Ну, например, хотя бы даже потому, что к 30 годам не всем будет, куда ее повесить.
Правильно я понимаю, что ты одновременно утверждаешь, что если у человека есть талант, то нет таланта к каким-то вещам, а есть талант сразу ко всему, просто вопрос того, сколько ты времени вкачал в ту или иную профессию. Правильно?
Я не уверен, что есть люди, у которых нет таланта. Ну, может быть, и есть, просто неохота, знаешь, быть неполиткорректным. Есть огромное количество людей талантливых, которые визуально не видно, как они свой талант раскрыли. Почему так? Да ну слушай, тут можно до утра разговаривать, причем до утра 2038 года. Ленивые, блядь.
Я когда слушал интервью твое про деньги, там ты рассказываешь трогательную историю про то, как ты понял, что там зарплаты недостаточно делать собственное предпринимательство. Вот сейчас как у тебя с этим обстоит? То есть, ну, грубо говоря, ты вот все уже прошел. В целом, вполне спокойно всего того, что у тебя есть, как будто бы хватает на счастливую, хорошую жизнь, кратно более счастливую, ну, счастливую в разрезе денег, чем у других. При этом максимум ли это, или ты понимаешь, что все равно можно еще больше?
Мне кажется, что даже если, допустим, так получится, что я за следующие 5 лет заработаю в 2 раза больше денег, я буду абсолютно в таком же психологическом состоянии, как сейчас. Буду понимать, что пипец, у меня там плохо работает, здесь плохо работает, денег мало, можно больше. Я думаю, что там вообще нет никакого потолка, бро. Потому что вот сейчас, например, да, типа, если так совсем обнаженно поговорить, я даже думал про этот стрим в ближайшее время провести, там, типа, жизнь предпринимателя, короче, и просто там такую супер обнаженочку ебануть.
Uh-huh.
Что такое оборотка в 3 ляма? Оборотка в 3 ляма — это, допустим, ну, в агентском бизнесе хорошая маржинальность. То есть на карман можно складывать себе, ну, с учетом там всяких разных флуктуаций и так далее, ну, допустим, лям в год. А хорошие деньги, ну, по новосибирским меркам вообще, то есть любой человек скажет, что он может всю жизнь прожить. Но это не так. Даже в Новосибирске всю жизнь на них не проживешь, к сожалению, если правильно посчитать. И вот в итоге смотри. Вот, например, раньше я в Таиланде жил. В Таиланде можно одну виллу хорошую, там, такую, знаешь, элитную купить за 250 кэсов. То есть можно было бы 4 виллы купить. На одной жить, 3 сдавать, короче, да, но почем ты их будешь сдавать? Если все на калькуляторе посчитать, то получается, что на самом деле ты такой думаешь, блядь, ну что-то как-то хуево, особенно с учетом амортизации и так далее. Вот некоторые люди такие думают, ну куплю квартир. Причем, когда они говорят, ну куплю, они не имеют в виду 100 квартир, они более реалистично мыслят. Они думают, ну куплю 4 там, да, и все, старость обеспечена. Ну какая старость? С учетом роста цен, с учетом всего остального, короче, да, там типа дай бог, чтобы на самом деле тачку хватило заправить 4 квартир через 10 лет. Ну я утрирую, но тем не менее. Но дальше, окей, ну, допустим, я бы купил. Но Таиланд-то уже в прошлом. Я туда возвращаюсь сейчас, и я уже не могу там жить. После Таиланда были другие страны. В каких-то странах было еще круче, в каких-то странах еще круче. И вот сейчас мы в Лондоне. В Лондоне есть много негативных нюансов. Я недавно стрим об этом делал. Но есть также некоторые нюансы, которые, типа, не просто позитивные, а которые уникальные. То есть там на Пхукет не приедет Бейонсе с концертом. Как бы в Лондон приедет. На Пхукете не шарятся принцы с Ботсваны, там, да, из Голландии и откуда-то еще. А здесь шарятся, с ними можно в покер поиграть. Товары здесь продаются все, которые только существуют на планете. Лондон — главный рынок сбыта. Если что-то кто-то где-то сделал, например, на Кикстартере, неважно, там, любая упоротая история, любая упоротая технология, она в Лондоне появляется. Starlink где появился? Он появился в Лондоне и в Калифорнии, вот. Соответственно, получается, что это тоже важный аспект. Он на самом деле многим покажется неважным, особенно кто не здесь. Ну, там, типа, они еще этого не потрогали, они к этому не привыкли, да. У меня так мозг устроен, что я, короче, там, типа, фашист ебаный, короче, да. Фашизм — это же не евреев в печи жечь, это же на самом деле светлая идеология, которая была еще там в Древнем Египте, которая строилась вокруг, скажем так, концепции идеального человека. А сам человек — это что? Это просто кусок мяса. Соответственно, что такое идеальный человек? Идеальный человек — это то, что у него в башке происходит, там, идеалы, к которым он стремится, там, да, и всякая такая фигня, его цели, там, типа, все оцифровано KPI-ами. И вот в итоге, на самом деле, из Лондона непонятно, куда переезжать. Вот, например, некоторые переезжают в Барселону. Но когда ты, как бы, поговоришь с этими людьми и попытаешься понять, почему, они очень много всего скажут, что звучит достаточно разумно. Но в итоге, если как следует побухать и долгосрочно пообщаться, там вот экономия, на, если не первым, то делит первое место с 2-3 другими вещами. Потому что в Барселоне можно офис снять на 150 квадратов с 5-метровыми потолками за 1600 баксов евро в месяц. В Лондоне такое же тебя обойдется в 25 тысяч фунтов. Такая примерно разница. Но я не хочу экономить. Как бы, опять же, в Лондоне можно по-разному жить, но мы поселились в Ноттинг-Хилле. Почему? Ну, потому что здесь живут пиздатые чуваки. Ну, и тут красиво, и все такое. И очень сложно это тянуть было вначале, но мы выдержали, как бы, да, там, компания доросла до того, что сейчас здесь жить легко. Но, например, купить жилье. Дом, в котором мы сейчас живем, который мы снимаем, стоит 2,5 миллиона фунтов. чтобы за 2,5 миллиона фунтов что-то купить, здесь нельзя это купить на международные деньги. Ну, ты не можешь на карточку, там, я не знаю, тайскую это купить, да, ты должен как бы сюда завести бабло. А налог, короче, типа, ну, самое минимальное, какое возможно, да, это 40%, если ты там определенные условия подписал, короче, да, и сумма не меньше, чем X. А если ты просто как бы дергаешь дивидендами на физика, ну, тогда 50 с лишним процентов будешь платить налога. И вот получается, чтобы купить дом за 2,5 миллиона фунтов, ты должен заработать 5. Проблема заключается в том, что этот дом всего-навсего 5 лет назад, когда мы сюда переехали только, стоил 1,5 ляма. Прикинь? И вот получается, что если посмотреть на все мои доходы, то я на самом деле просто не могу себе позволить. А это далеко не самый пиздатый дом, это хуйня по сравнению с тем, что здесь вокруг есть. Я нищий. Вот, понимаешь?
Есть ли еще какие-то города, страны, где еще дороже, чем Лондон?
К сожалению, меня привлекают, вот реально, если список перечислить, короче, меня привлекают Гонконг, который как минимум столько же стоит, сколько Лондон.
Сингапур.
Сингапур. Которые столько же стоят, сколько Лондон, но Сингапур, если честно, не могу там жить. Я вот там очень много времени в жизни провел, как бы там скучно. Нью-Йорк, а там надо жить в Сохо, там стоит все еще дороже, потому что абсолютно любой человек, который, короче, там типа любит мечтать, да, он хочет жить в Сохо в Нью-Йорке, на Манхэттене. Вряд ли кто-то хочет жить около Таймс-сквер. Есть еще Сан-Франциско, ну, я думаю, там не надо ничего рассказывать никому, да, там, если, как бы, средняя зарплата average бизнес-девелопера там, вот, может, загуглить, я недавно гуглил, ради прикола, на эту цифру поправляю, вся в голове, там, средняя зарплата от 150 до 198 тысяч долларов в год, не считая, как бы, ну, типа, taxes, benefits и так далее, ну, что компания еще сверхдоплачивает, да, то есть, получается, что на самом деле, ну, то есть, а что ожидать от такого места? Только цен высоких, блядь, больше ты ничего от таких мест не ждешь.
Ты в интервью сказал такую фразу: когда находишь новый источник радости, ты автоматом вправе себе его позволить. С учетом того, что вот эта вот финансовая емкость, так называемая, все растет и растет, радости не заканчиваются еще, которые тебя радуют по-настоящему.
Опять же, есть одна такая проблема достаточно существенная. Вот с кем дружат предприниматели, во всяком случае, как я это вижу. Предприниматели редко дружат с себе подобными. Ну, наверное, те, кто, знаешь, там бабки моют, короче, какими-то маленькими историями занимаются, которые не собираются их растить, короче, да, там, типа, и поставили все на поток, или там офлайновые какие-то бизнесы. И есть, наверное, такая категория, иногда, ну, видно же, да, что какие-то братки такие сидят, короче, ну, все предприниматели, они такие, наверное, в картишки играют, да, там, типа. Я, например, вот что замечаю, типа, вот общаешься с предпринимателями, вот, которые там, типа, несколько мультов вращают, они тебе нравятся, с ними есть о чем поговорить, это интересные энкаунтеры. Но ты с ними пересекаешься нихуя не как с друзьями. То есть с ними, ну, что такое дружба, да, там, иногда с друзьями ты там в среду пойдешь пивка выпьешь, пойдешь там, не знаю, там еще и в субботу тоже накатишь, короче. А потом пойдешь с ними в футбик поиграешь, а потом еще поедешь с ними там куда-нибудь в путешествие, да. Вот эта вся фигня. И это как бы дружба. Проблема заключается в том, что у меня график, короче, это пиздец. Очень много лет. Я уже забыл, когда это было по-другому. То есть я, например, в Телеграме могу не отвечать людям, если они не в приоритете, а это значит, они не связаны с бизнесом напрямую или не связаны с конкретными деньгами, которые в бизнес заходят. Я могу им отвечать иногда 5 дней. Ну, то есть, типа, а на самом деле люди обижаются, блядь. И предприниматели, кстати, не обижаются, но они такие же, блядь. Вот у тебя есть какой-то intention, ты такой, типа, блин, хочу, короче, сегодня развлечься, и такой перебираешь в голове, вот хочу, например, не знаю, со швецом, который этот рефейс сделал. Мы там встречались несколько раз, очень мило пообщались, понравились друг другу, все, можно дружить. Но проблема заключается в том, что мы 1.5 года договаривались о встрече примерно 1.5-2 раза в месяц. И мы встретились только один раз, но не тогда, когда мы договорились, а на дне рождения нашего общего кореша, другого предпринимателя, Сереги Гончара. То есть получается, что к чему я это говорил? Я это говорил к тому, что график такой, что в итоге ты даже дружишь не с теми, с кем бы тебе хотелось.
А с теми, кто вписывается в твой график.
А с теми, кто вписывается в твой график, кто просто как бы такие, ну, легкодоступные, да? Как бы это стрёмно не звучало, но это просто... Ну, я просто, блядь, люблю правду нахуй говорить. Меня вот бесит это, знаешь, политкорректность повсюду заебала. То же самое со всем остальным. То есть я, например, пиздец люблю путешествовать на тачке, да? Но сколько раз я за последние 2 года путешествовал на тачке? Ну, 4 раза. А сколько я мог бы путешествовать на тачке, и сколько я это делал, когда у меня не было бизнеса, когда я зарабатывал намного меньше? Да, блядь, я иногда 3 раза в месяц ездил, братан. Я весь мир объездил на машине, нихуя никогда у меня деньги появились до этого. То же самое касается любых других развлечений. Я вот, например, вспоминаю иногда, господи, я так прикольно раньше с пацанами на районе в Новосибе шел в боулинг играть. Я такой думаю, я даже забыл про то, что есть такое развлечение. Я вот нечаянно в ТикТоке увидел, что кто-то в боулинг играет, такой, блин, тоже хочу. Я себе запланировал это. Это было в 2020 году. Ну, типа, я с тех пор ни разу не сыграл в боулинг. Я пиздец обожаю картинг, братан. Я на картинге был, пока в Лондоне живу, два раза. Это мое, одно из моих любимых занятий, понимаешь?
Так вытекает логичный вопрос. Так может, нахуй эти бизнесы и дом за 2,5 миллиона? И не стоит это того? Я как раз хотел вот отчасти еще эту тему зацепить, что как будто бы у каждого человека, на мой взгляд, есть какая-то сумма, вот выше которой типа не надо. И ты тоже вот говорил, что тоже для тебя до вот того случая с дедушкой такая сумма была. А потом ты понял, что нет, типа ты еще даже не в какой-то там лиге условной. А нужна та лига вообще? Для чего она? Она точно дает то, для ради чего ты туда влезаешь? Кроме каких-то вот этих единичных случаев, когда действительно тебе нужны будут эти огромные деньги.
Это очень хороший вопрос. И очень глубоко философский, и самое главное, очень такой массовый, да, то есть это вопрос, ну, который так или иначе в том или ином виде встает перед каждым человеком, который живет на Земле, и который будет жить когда-либо. Есть одна проблема с этим вопросом. На него нет даже вообще, в принципе, ответа, который сам по себе имел бы какой-то смысл. То есть там такой комплекс, короче, вещей, причем еще и местами индивидуальных, которые заставляют человека не ответить, потому что это сформулировать невозможно, а чувствовать что-то у себя внутри, в отношении этого вопроса и, соответственно, понимать, надо ему что-то там или не надо. Это, знаешь, как есть две девочки. Одна, короче, красивая, и вторая красивая. Обеих хочется чуваку. Он такой сидит, он еще выпил немножко, короче, там сигаретку покурил, такой сидит, знаешь, такой размечтался, такой, блин. А они еще, знаешь, обе, в принципе, доступны, они одинокие, и они даже как бы явно подают ему знаки внимания. Но в итоге ради одной из них он пойдет на какую-то глупость, а ради второй не пойдет на глупость. Добавим сюда еще одну важную вещь в задачу, да? Чтобы, короче, в итоге все получилось с какой-либо из них, надо пойти на глупость. Под глупостью каждый сам представит себе что-нибудь, неважно, да, просто на какую-то глупость. Это та штука, которую, по идее, за которую ты себя будешь корить. Не надо ее делать.
Ну, типа, что-то очень нерациональное, что лучше бы было не делать.
Что-то нерациональное, скорее всего, даже негативное, да, там, рисковое и так далее. Вот ради одной, короче, пойдет чувак, а ради второй не пойдет. В чем разница между этими двумя девочками? Может сказать только автор, собственно говоря, мышления в отношении этих двух девочек, да, только тот самый чел, который оказался в этой ситуации. Но он не сможет тебе это объяснить. Вот реально, то есть это надо, во-первых, обладать определенным уровнем красноречия, во-вторых, это надо сидеть и обдумывать, скорее всего, очень долго, это нужно прям записывать для того, чтобы хотя бы намётки своих эмоций умудриться передать. У меня много здесь, то есть, ну, ответов, например, стоицизм. По большому счету, вот, например, играешь в какую-нибудь игру, которая тебе нравится, а если ты играешь в нее постоянно, запойно, то сразу две проблемы возникают. Во-первых, еще больше хочется играть, а во-вторых, уже не такое удовольствие доставляет. И непонятно, где та грань, короче, между удовольствием и просто привычкой дофаминовой, которую ты себе сформировал, потому что, как бы, типа, дофаминчик-то получается. Он, правда, с каждым разом все меньше и меньше, ну, как с курением, да? И вот, соответственно, дальше возникает такой вопрос, короче, вот это кайфажорство, да, типа, действительно ли оно нужно? По идее, есть некое страдание, потому что мне приходится и многим другим, да, которые на моем треке находятся, приходится отказываться там от кучи всего, назовем это, мирского. Каждый сраный, блядь, квартал, я даже не говорю про полгода, уж тем более про год. Я задаюсь вопросом автоматически, он сам в голове звучит. А что там за этот квартал полезного произошло? И вот на самом деле там куча есть позитивных ответов на этот вопрос. Там я квартал назад, ну условно, не знаком был с Ходорковским, а теперь знаком. И тусовался там с Чичваркиным, и еще что-нибудь. Полезный был квартал? Полезный. Так можно сказать про каждый квартал всей моей предыдущей как бы жизни предпринимательской. Про каждый квартал, иногда даже про каждый месяц. А я что-нибудь новое узнал? Оказывается, да. А я как-то исковеркал свои представления о таком любимом мной и на который я жизнь положил навыки продаж. Да, я там тоже что-то открыл. Какую-то микроскопическую штучку. Она другим непонятна и не кажется полезной. Мне она нужна. И есть куча других разных вещей, которые на самом деле произошли только потому, что я страдаю, блядь, понимаешь? И дальше возникает вопрос. Но если я на самом деле пойду кайфажорить и откажусь от этих всех целей и так далее, то я же тогда перестану получать этот драгоценный ресурс, который делает меня таким уникальным. Тут дальше возникает вопрос, а надо ли быть уникальным, а что такое уникальность? Понимаешь, вот получается, что если вот эту хуйню дальше разматывать, мы будем с тобой говорить 15 лет про эту тему. И мы с тобой нарисуем такую большую матрицу, что на самом деле в итоге потом сядет какой-нибудь математик, будет долго на нее смотреть и скажет, бля, пацаны, вы тут все напутали, вы ебанутые, короче. Но, и мы, скорее всего, будем с ним согласны, потому что мы уже к тому моменту забыли, с чего мы начинали.
У меня было так один раз, я получил досрочно 5 за экзамен по философии на ВМК МГУ, потому что я какой-то ранний труд какого-то философа взял, разобрал как какие-то там предикативы и просто через булеву алгебру доказал, что у него А не равно А, что это типа чушь полная, у него не сходится одно с другим, просто типа доказательством от противного. Типа. Так что да, любой математик может любую философию, возможно, нашу через какие-то года развинтить.
Слушай, а можно я еще одну вещь добавлю к предыдущему вопросу?
Да, конечно.
Короче, мы живем в мире иллюзий. Это вроде как будто бы уже всем чуть ли не очевидно стало, потому что про это столько книжек, ну, там, мир виртуален, да. Ну, это не означает, что мы, блядь, в мире матрицы, в компе находимся. То есть это же абстрактно можно тоже себе представлять. То есть, например, мы с тобой смотрим на одну и ту же картину, видим там принципиально разную хуйню. У тебя своя иллюзия, у меня своя иллюзия. Мы как-то так живем в таком мире с детства, что, короче, там, типа... Ох бы не было войны, блядь, да, там, типа, пели эти песни ебаные, блядь, в школе. Я вот, на самом деле, как сейчас помню, короче, да, там, типа, «Полюшка-поле», блядь, а потом «Полюшка-поле» почему-то орошается алой кровью падших солдатов, и вот там уже, короче, не смыкая наших, блядь, очей, там какие-то, блядь, хуи, короче, жгут евреев. Ну, там какой-то полный пиздец, да. И, соответственно, получается, что мы, тем не менее, жили в, вот в таком мире, да, в котором, короче, там никакой войны нахуй быть не должно. Щепотка пропаганды, что-то происходит, хуяк, все, короче, там, нарожаю еще, чтобы, короче, там, мои дети, блядь, своим телом прикрыли каких-то других детей, то есть эти дети, похуй на них, другие дети важнее, судя по всему, потому что эти дети пойдут защищать тех детей, чтобы их не выебали, блядь, радужные, короче, да, там, которых Обама к нам засылает, какая-то полная ебаная чушь, такая же, как, блядь, все сказки про Господа Бога и прочую ебанину, которую люди придумывают. И понимаешь, мы, получается, живем еще в какой очень страшной иллюзии, что... Человеческая жизнь кого-то вообще ебет. Государство о нас позаботится. Ну, мы же нормальные чуваки, мы же не эти бомжи. Ну, как становятся бомжи бомжами, вообще хуй пойми, да. Возможно, их айс такими сразу приносят, блядь, в клювике. Но, тем не менее, как бы, с нами это точно никогда не произойдет. Неважно, чем человек занимается. Он может быть, там, джуниором, блядь, который нихуя не умеет, которого, блядь, отовсюду увольняют через 9 месяцев. Он все равно верит, что, короче, вот, это, знаешь, как вот я собаке, когда она была маленькая, я ей подстилал такую штуку, чтобы она, когда ссала, блядь, ковролин, блядь, не обоссала. Вот он верит, что ему всегда природа, короче, там, какой-то, не знаю, мастер-майнд, какой-то, блядь, политик с почему-то очень жестоким и скучным ебалом, да, там, типа, с погонами, какие-то дяди, да, они ему помогут, они сделают так, что вот он точно страдать не будет. Но я, братан, знаю, что это не так. И я также знаю, что люди умирают, блядь, кончают жизнь самоубийством. Нам не показывают эту хуйню. Зачем? Ты вообще часто видишь по телеку или там в каких-то газетах сведения о том, сколько людей, короче, кончили с жизнью и из-за чего? Какие-то, может быть, выдержки о том, там же расследование проводится, статистика же нужна. Ну ведь хочет же аппарат социологический, глобальный, государственный, знать, а почему люди, блядь, шею себе вскрыли? Из-за кредитов или, блядь, из-за того, что ее любимая изменила или еще по какой-то причине? Это известная информация. Просто не нам. Людей загоняют в кредиты, блядь, людей ебут, короче. То есть на людей всем насрать, но люди так не считают, потому что они живут в мире иллюзий. Но я не живу в этом мире, я знаю прекрасно, что до тех пор, пока, короче, я не пробил вот эту вот экономическую составляющую, как вот те самые увербогатые чуваки, например, вот old money там знаменитые, да, эти британские, они как стали old money-то, блядь? Не накопив, блядь, миллион, да, так ты old money не станешь. То есть там надо накопить достаточную сумму для того, чтобы как бы таким котироваться. И вот они, соответственно, смогли помочь своим близким просто банально. Ну и себе в том числе. То есть мне хочется власти банально просто над страданием в близлежащем кругу. Потому что история про дедушку, которую ты упомянул, может также произойти со мной, и также может произойти со всеми остальными родственниками, и также может произойти со всеми там родственниками, друзьями и так далее. И я просто, фишка в том, что я хочу быть вот этим вот немножечко богом в своем собственном мире. Я хочу, если мне хочется, иметь возможность, блядь, взять, вот так вот пальцем щелкнуть и решить то, что решается за филки, понял?
Да, но ты же сам говорил в истории про дедушку. Давайте мы ее все-таки, раз мы тут остановились, напомним. Дедушка в Новосибирске, получается, очень сильно болел в очень плохой больнице, потому что не было никакой другой больницы.
Но была в Израиле, просто денег не хватило.
Но ты же понимаешь при этом прекрасно, что каким бы old money ты ни был, в итоге может произойти какая-нибудь такая херня, с которой никакие деньги не помогут. Даже упоминаемые там болезни, от которых нужны инъекции по 150 тысяч баксов, могут быть болезни, от которых и 150 тысяч баксов не помогут. От всего же не перестрахуешься. То есть богом ты и с комом не станешь.
Но это тогда мы можем раскрутить этот клубок до вопроса, а зачем вообще что-либо делать, потому что все что угодно может не получиться.
Нет, ну да, да, но получается просто вопрос приоритетов и ценностей. Твоя цель как раз вот приблизиться к этим old money, я правильно понимаю? Достичь некого экстремума в этой локальной божественности, которого можно достичь, будучи, опять же, просто человеком.
Ну да, если бы мир как бы другую концепцию предложил разделение типа благ и обеспечения безопасности, то, наверное, для меня это настолько фундаментальная составляющая, вот это вот обеспечение безопасности своеобразной во всех ее проявлениях. Я бы тогда просто чем-то другим занимался, вот что тогда было бы актуально. Но сейчас это филки, братан. Ну так вот, я это не выбирал вообще-то, как бы. Я родился, блядь, в таком мире, что я могу сделать?
Каким еще образом можно дальше масштабировать твой, типа, B2B-бизнес, чтобы как раз заработать еще больше? То есть можно ли просто до бесконечности крутить оборот больше, чтобы как раз накопить больше денег? Или все-таки есть какой-то дальнейший этап, чтобы еще как бы на ступеньку выше подняться?
Не, ну на самом деле правильный ответ абсолютно для любого бизнеса, что можно просто продолжать делать то, что у тебя получается с удобоваримым вектором, you'll be fine. Самый элементарный подход. Естественно, какие-то изобретения как бы делать надо. Эти изобретения какие-то уже известны нам, какие-то мы придумаем через 3 месяца, какие-то мы придумаем через год. То есть я на самом деле здесь, даже если у меня в моменте нет понимания, что конкретно там, особенно ввиду изменяющегося мира, да, у меня нет пока понимания, короче, например, как конкретно чат-GPT будет убивать коммуникацию. У меня есть куча разных догадок, у меня есть куча разных гипотез, но сейчас не тот момент, когда можно действительно против этого что-то начинать уже делать. Причем фишка в том, что он убивать-то будет коммуникацию не только ртом и не только на языках натуральных. Он будет убивать и кодеров. На самом деле вообще сейчас, на данный момент, в данной точке, стало наименее понятно, к чему нужно конкретно готовиться. Соответственно, поэтому я на самом деле даже маленько расслабился, меня это радует, это и есть мой отпуск своеобразный, да, ментальный. Значит, получается, я просто могу делать то, что я делаю, и не рыпаться.
То есть, по факту, тебе для того, чтобы расслабиться, нужно попасть в какую-то точку, в которую ты ни на что повлиять не можешь.
Ну да, это действительно так. Вот что такое бизнес? Бизнес — это то, что мы можем себе представить, это его оболочка вербальная и визуальная. И то, что есть на самом деле. Это то, из чего он состоит. Одно всегда отличается от другого. Там даже сраный Apple, да? Наушники постоянно отваливаются. Или там Telegram. Все ругаются на то, что он там то соединяет звонки, то не соединяет. Короче, да, там какие-то кнопки до сих пор не работают, каких-то кнопок до сих пор нет. А где, блядь, магазин плагинов, короче, да, и так далее. Куча предъяв есть Telegram, то есть это не идеальный, получается, инструмент. То есть любой бизнес, короче, да, если ты будешь пичить его инвесторам или просто как бы как концептуализировать, ты концепт-то сделаешь как бы типа условно идеальный. Но в итоге он на самом деле таким не будет. И получается, что значит, есть две составляющие такие бесконечные у предпринимателя. Первая составляющая — это вот это вот фэнтези, то есть vision, да, там мы думаем о том, чем будут, блядь, дышать нахуй люди, короче, когда они переедут на планету, где кислорода нет. Вторая составляющая — это ты до бесконечности можешь ковыряться в том, что ты уже сделал, просто это нужно, блядь, переделывать. Ты должен рефакторинг, блядь, этой хуйни делать, в общем-то, до скончания дней своих. Макдональдс явно стал лучше за последние 30 лет. И тогда он был абсолютно гениальным, самым лучшим фастфудом планеты, да, с точки зрения кучи разных показателей. Чё ж они там, блядь, улучшали? Те же самые, блядь, Биг Маки, как давали, так и давали. Ну что-то, видимо, улучшали. Просто мы свечку не можем подержать.
У нас есть еще один подкаст с ребятами из еще одного там YouTube-канала под названием «Мы обречены». У нас есть подкаст, где мы как раз обсуждаем деньги в IT. И там был один из подкастов, где мы стали обсуждать уже как, типа, тратить много денег, обсуждали дорогие хобби. И там почти все люди, которые рассуждали на тему других хобби, говорили, что ты занимаешься дорогими как раз хобби, чтобы построить вокруг себя окружение, которое дешевыми хобби заниматься не будет. Вот есть ли в этом такой же прикол, но только с бизнесом? что очевидно, что ты, переселяясь туда, где живут богатые люди, и условно там человек, с которым ты играешь там в покер, какой-нибудь принц, а не какой-нибудь там прощелыга из Новосибирска, влияет ли это на как раз то, что тебе с такими людьми просто приятнее и более есть о чем поговорить, чем с первыми?
Я почему-то здесь склонен ответить сразу и да, и нет одновременно. Mm-hmm. Во-первых, я в Лондон переехал не по этой программе, а, типа, я сюда поехал просто потому, что мою жену захантили здесь в компанию Snapchat, и она очень сильно сюда хотела, как бы, пожить в Лондоне, как бы, поэтому мы сюда поехали. У меня не было задачи здесь жить. Я просто влюбился в итоге со временем, и влюбился я, на самом деле, во вторую, там, или в третью даже очередь, на принцев, как бы, всяких, это просто, как бы, nice to have штука. А в первую очередь в как раз там концерты, андеграунд, красоту всего вокруг, да, и вот ухоженность, эту историческую программу и так далее, вот это мне больше всего нравилось. Но потом в итоге приключилось так, что как бы типа появились эти принцы в жизни, здесь в Лондоне это автоматически происходит, то есть если ты живешь достаточное количество времени, то так или иначе по цепочке ты обязательно познакомишься с кентами, которые там типа рукопожатные с какими-нибудь миллиардерами и так далее, просто потому что город дорогой, а соответственно фильтр очень хороший, если человек здесь может долгое время жить и какую-то тусовку сформировать, то это означает, что он там должен как минимум как бы зарабатывать достаточно, чтобы себе это позволить. Даже если кажется тебе, что он тупой там осел, а я люблю здесь эту фразу такую говорить, ну, знаешь, получается, ты недостаточно долго за ним наблюдаешь. Это, естественно, важная составляющая. То есть, конечно же, мне прикольно, что я могу, с кем бы я ни встречался, как минимум послушать интересные истории из жизни, там люди какие-то интересные проекты делали. А любого человека возьми, вот я просто из памяти беру рандомного, да, там, с чувака, который мне в телеге написал, сказал, блин, братан, я твой стрим смотрел недавно, и оказалось, что мы с тобой на соседних улицах живем, пойдем пиво попьем. Он, короче, машин-лернингом занимается для заводов. Он мне рассказал, как в Мурманске, например, внедряли машин-лернинг на заводе, который какой-то горнодобывающей промышленностью занимается. И я позадавал ему уточняющие вопросы, и вот у меня в голове появилась куча сведений, которые я не знаю, откуда бы я еще в принципе взял. За это я, конечно, люблю Лондон. С точки зрения денег, Лондон по-другому помогает. Все эти принцы и так далее, нихуя тебе деньги не дают. Это вообще контринтуитивная штука. Мы вот недавно на эту тему дискутировали с одним классным пацаном, который инвестором работает в Runa Capital. А, типа, он здесь живет, Глеб зовут, прикольный пацан. А как-то раз он у меня в багажнике ехал с покера в машине, и так мы с ним познакомились. Ему места не хватило, он в такси не хотел прыгать в багажник, ко мне залез, и я его час вез, короче, по Лондону, это было весело. Мы были пьяные. В итоге мы с ним вот на эту тему дискутировали, что он-то еще больше, чем я, нетворкает. Я-то дома сижу в основном, да, там, типа, работаю. А его задача, его, блядь, профессия — это ходить по Лондону и там рейзить бабки здесь, там прессовывать бабки туда, короче, там, блядь, кого-то развлечь, тут с кем-то побухать. То есть он знает людей, скорее всего, там, в охулиард раз больше, чем я в Лондоне. Он со мной согласился и верифицировал мою догадку о том, что ты можешь здесь хоть с тысячи людей, хоть с тысячи герцогов, там, блядь, дюков, короче, да, лордов и так далее познакомиться, но вот этой вот богатой old money тусовки, которая в UK оказывается как-то, у них есть забавный принцип, который нам, босикам, там, да, с окраин, блядь, маленьких городов, он просто нам непонятен. Прикинь, ты родился богатым, ты живешь, короче, да, там, у тебя с детства заводы-пароходы, короче, то есть тебя там на стажировку, короче, приглашают в компанию, в которой ты рулишь дядьками, седовласыми, как бы, да, вот, а твой папаша, короче, тебя там либо по головке гладит, либо писькой, либо рукой, да, в зависимости от того, как ты себя ведешь. Но тем не менее, все равно гладит. Они же не делают бизнес с бедняками, они делают бизнес между собой. И они этому учатся, они так взрослеют. У них нет такого понятия, как ретейнеры, как операционные косты, которые надо кому-то оплатить, понял, да? То есть, получается, там skin in the game на максималках. Если ты с ним что-то обсуждаешь, с этим чуваком, он тебе зачесывает какую-то хуйню, которая, возможно, потенциально принесет 30 миллионов долларов или 100 миллионов долларов на каком-то обозримом таймлайне. Но это не так, что он с тобой разговаривает, и ты можешь запаковать свои услуги и сказать ему, ну все, братан, смотри, вот у меня есть классная команда, мы будем делать вот это, вот это, вот это, там, дай нам 100 тысяч долларов. Вот на этом, как бы, да, у него падает вообще понималка, он так не может, он так не умеет. Что значит, тебе надо дать деньги? Зачем? Ну, то есть, типа, мы же вот придумали тему, давай, как бы, типа, ее сделаем, и там потом бабки попилим, там, через 3 года. Они, как бы, готовы ждать, у них есть, сука, филки, понимаешь? И они не могут понять, что, короче, типа, с ними может на одном уровне беседовать какой-то чел, у которого на самом деле нихуя нет никакого капитала, короче. Вот. И это большая проблема. То есть люди думают, что они как бы приедут в такой город, как бы, да, там, как Нью-Йорк или как Лондон, и они здесь будут знакомиться, и клиентам будут здесь, типа, лопаты грести. Но ты попробуй, блядь, сделай клиентами. Ну, то есть это очень маловероятно. Соответственно, Лондон, с одной стороны, он снизу тебе яйца очень сильно, ну, подрезает, да? Если раньше, короче, можно было, например, зарабатывать $2000 где-нибудь, живя в какой-нибудь Варшаве, и жить достойно, а если ты подрезал 6000, то ты можешь на самом деле пару месяцев почилить и нихуя не делать, как консалтер. Ну, потому что у тебя как бы ты просто авансом заработал себе на 3 месяца вперед. В Лондоне как бы другие цифры совсем, и получается, что ты тут расслабиться, блядь, не можешь. И это, с одной стороны, как бы печально может для кого-то прозвучать, там, для любителей work-life balance, например. Для тех людей, которые хотят чего-то большего, это на самом деле хорошая, это тренер. То есть ты когда в тренажерку идешь, у тебя есть тренер, он тебя пиздит. У тебя там есть мотивация прийти, ты же с ним договорился, да, ну, как он же тебя там ждет, короче, как ты ему потом в глаза будешь смотреть, что тебе тренера потом менять, да, ты еще деньги заплатил. И здесь та же фигня, только Лондон, как бы, это тренер, который у тебя под жопой 24/7, короче, он тебя все время ебет. Это с одной стороны, тебя ебет Лондон, а с другой стороны, он тебе меняет твое мировоззрение, то есть, типа, не дает развъебываться. Потому что куда бы ты ни глянул, ты обязательно глазами упрешься во что-то, до чего тебе еще работать лет 10, а то и 30, а то и дай бог, чтобы ты, короче, хотя бы половину этого смог себе позволить, даже если ты будешь работать как Папа Карло, и у тебя все получится. Ну, просто потому что там какой-нибудь, знаешь, не знаю, нефтяник, да, построил какую-нибудь хуйню, короче, которая сама по себе стоит 100 лямов, а ты понимаешь, что чтобы такую штуку себе позволить, тебе получается, наверное, чтобы вся остальная жизнь должна этому соответствовать. То есть ты уже закладываешь, что тебе надо иметь 500 000 свободных денег для того, чтобы этим обладать. И ты уже такой, типа, возможно, у меня этого никогда не будет. И это мотивирует, таких, как я. То есть кому-то это, возможно, на самом деле, наоборот, нервную систему губит, короче, я не знаю. Меня это очень сильно мотивирует.
Но я скорее не с точки зрения коммуникации с людьми, которые дадут тебе денег, а скорее с теми, с кем просто интереснее поговорить в среднем. То есть вот на какой вопрос я выходил как раз. С учетом того, что ты коммуницировал всю жизнь, вот с кем сейчас, вот ретроспективно оценивая, интереснее в среднем говорить как раз там на философские темы и так далее. А с вот людьми, у которых есть деньги, или не обязательно у них должны быть деньги. Ты сказал, наверное, правильную фразу про то, что если человек зарабатывает большие деньги, то точно в нем что-то есть интересное, о чем с ним можно поговорить. Но вот если усредненно брать, то, наверное, может быть, и в обратную сторону это работает.
Если у чувака есть бабки, то это не гарантирует, что он интересный, но это повышает шанс на это, потому что если у него вообще, в принципе, есть вот этот замеченный, детектируемый ген, ну, разъебистости в какой-то тематике, существует какая-то вероятность, что он как уникальные вещи в этой тематике, в рамках этой тематики может тебе рассказать, также у него это проливается и вокруг куда-то. Тебе неизвестно куда, и он там тоже тебе что-нибудь интересное новенькое расскажет. А люди же, которые, особенно живя в таком дорогом городе, как Лондон, довольствуются малым, скажем так, они настолько, как белки в колесе. Ну, то есть, наверное, ты больше вероятность у таких людей пиздатых, как бы без бабла найдешь где-нибудь в Непале, да, еще в каком-то месте, где там можно жить условно бесплатно. Неспроста же, на самом деле, там, ну, есть какие-то мекки, да, какие-то, не знаю, духовные, там, да, куда вот все ездят. Может быть, поэтому, потому что там люди могут быть трудоголиками, но не про бабки, а про, там, какую-то менталочку. В Лондоне, типа, если у чувака нет бабок, то это означает, что он просто выживает, блядь, еле-еле нахуй. И он просто, как бы, делает супер скучную, блядь, ординарную хуйню, в окружении таких долбоебов, что там не деграднуть, как бы это надо быть особо одаренным человеком, что тоже возможно. Ну просто тут игра же вероятности, да. Я бы сбросил карты, короче, не стал бы ставку ставить. Даже если на большом блайнде бы сказал бы чек нахуй. Понял?
Нет столько времени свободного, чтобы ставить на таких людей.
Типа того, да.
И давай последний вопрос, чтобы уже уйти от темы заработка, бизнесов и вот всего этого. Ты в каком-то из интервью сказал, что чтобы как раз было дальше интересно жить, ты все бабки сливаешь, чтобы их всегда не хватало. Опять же, там, расширяя вот эту свою финансовую емкость. На что можно сливать такие большие бабки с учетом того, что ты, опять же, говорил на тему того, что вот эти вот яхты всякие тебе, как новосибирскому парню, они скорее чужды?
Ну, мне только яхты чужды. Тачки, например, мне не чужды, и пьянки за несколько тысяч мне не чужды, короче, и рестораны мишленовские мне не чужды, и очень много мне не чужды, что стоят, блядь, 1000 фунтов.
Но рестораны мишленовские я могу себе позволить. У нас там безграничная разница в доходах. Мне как раз вот интересно, где вот этот вот дальше гэп в чем идет. Окей, дорогая тачка, понял. Еще что-то. Может быть, именно скорее с такой знакомящей меня с какими-то отраслями, хобби, точки зрения, которая могла бы помочь, если можно это слово употребить.
Я же не один, нас же двое, а есть же еще родственники. Ну, понятно, родственникам ограниченное количество бабок надо для того, чтобы они там нормально жили и не это, привыкли на десятку жить, как бы, да, типа, а потом кризис, и ты больше не можешь им помогать, и все, блядь, ты вроде как хотел как лучше, а на самом деле жизнь людей разрушил только. Но все равно уходит, блядь, сколько там, 4000 баксов уходит точно, гарантированно в месяц. Если там никто ничего не заболел, какая-нибудь хуйня не произошла. Но это понятно, это окей, то есть это типа не супер большие косты. Но вот всякие шмоточки... Всякие, короче, там, знаешь, поездочки. Тревел, на самом деле, тоже пиздец, сколько стоит, короче. Потому что, попробовав раз, типа, бизнес-классом слетать, ты уже, как бы, там, типа, если вниз даунгрейдишься, то уже до эконом-премиума. Но проблема заключается в том, что, например, до Сингапура на Новый год мы летали, и эконом стоил, короче, например, 1000 фунтов на человека, 1100, а эконом-премиум 2800. А бизнес-класс 9. Ты такой, типа, чешешь репу, короче, такой, блядь, 9 дорого. Экономом лететь, блядь, 11 часов в пизду, короче, давай на премиум полетим. И вот, на самом деле, в итоге ты летишь, разницы вообще никакой. Ты в итоге такой пролетел, такой подумал, бля, я всрал, короче, филки, ну, типа, ладно. Отель, короче, такой, типа, жена, короче, там, типа, каких-то блогеров там смотрит, короче, она такая, сюда хочется, сюда хочется, сюда хочется. Там же какие-то пиздатые блогеры, блядь, жили, мы тоже там могли попробовать. И вот в итоге, на самом деле, можно было совершенно достойно прожить в пиздатом месте за косарь, а ты в итоге те же 7 дней прожил за 6, как бы, да? Если бы, например, вот представим себе, что я один, как бы, да, типа, жил, ну, как бы, задрот работы и все такое, то есть у меня бы, на самом деле, пиздец, сколько денег копилось, чувак. Если взять, короче, месячные косты, сильно больше половины, это не я, честно признаться. А, ну еще, братан, не забывай все-таки, ну, хата, как бы, ну, 10 тысяч долларов стоит. Одна сраная обоссанная хата, это, короче, типа, 100... Со всеми там костами дополнительными, там, электричеством, это уже 130 тысяч баксов, блядь, в год, короче. Это просто стоимость аренды жилья, да. Рост доходов порождает рост костов. Соответственно, получается, что если доход в 5 раз выше, он на самом деле не в 5 раз выше. Он выше, блядь, дай бог, чтобы на 25-30%, потому что все остальное, что ты потребляешь, просто выросло в цене в 5 раз, короче, вот все.
У тебя есть то, что ты вначале говорил, подкаст с Сашей Ильиным, во-первых, который вы там стали больше года назад делать, периодически раз в несколько месяцев. У тебя есть собственный канал, где ты стримишь, ты еще где-то регулярно появляешься. Вот хотелось бы спросить, вот эта вот часть, где ты как раз болтаешь на камеру, она зачем тебе нужна?
Раньше она нужна была для того, чтобы, наверное, потешить свое самолюбие. Под раньше я имею в виду до вот эту подкастную эру, когда я был там, я не знаю, 25-летним, 28-летним вот в этом промежутке пиздюком. Иногда звали куда-то там выступить на конференции чаще всего, да, типа пиздатые бренднеймы, потому что в резюме. Я там, знаешь, с микрофоном, короче, такое, типа, мне было кайфово. У меня здесь натура довольно девиантная, короче. Мне нравилось смотреть, как я прихожу куда-то в толпу, где люди привыкли к чему-то конкретному, и тестирую их на прочность. Ну, мое стандартное выступление — это, короче, прямо с бухлишком в руке на сцене. Представляешь себе, конференция, до этого выступали всякие там топ-менеджеры, блядь, Яндекса. И они, короче, такие вот стандартную эту заученную свою залупу, короче, показывали, которую слушать, сука, невозможно. Никто не понимает, о чем она, но все будут аплодировать, потому что, блин, милый парень же, как бы, да. И мы, кстати, тоже хотим на его должности когда-то оказаться. Я вот хотел насрать, понимаешь, на всю эту хуйню. Мне хотелось прямо, знаешь, как у Гнойного, короче, в одном треке есть, что типа, я не помню, блядь, к сожалению, строчку, но он так...
Сейчас будет что-то из раннего творчества?
Из раннего, да. Там, где это, ага. Там, где он, короче... Это 2017 год, по-моему, или 2016. При всех, короче, что-то светилах навалить на стол, короче, что-то в этом духе, типа.
Угу.
Все, да, всех светилах рэпа, да. И вот это вот, короче, то, чем я развлекался. Мне это такое удовольствие пиздец заставляло. А потом это пропало из моей жизни. То есть я, типа, там переехал, короче, в Варшаву. Занялся вот более плотно бизнесом, и у меня не было вообще никаких выступлений долгое время, меня никуда не звали никогда онлайн, как бы там все такое. Потом был вот этот вот момент, когда ковид случился, и ковид — это же был достаточно серьезный стресс. Там, мне кажется, все на самом деле попробовали делать что-то, что они, блядь, не делали раньше. Это, скорее всего, было очень популярное телодвижение. Психологи наверняка его как-то объяснили на хуях, короче, давно. Я просто вот врубил камеру и начал в нее сублимировать какие-то свои переживания. Мне понравилось просто. То есть, прикинь, мне реально просто понравилось. Просто кайф получил. Ну, типа, я получил кайф от того, что я подумал, блядь, что я там записал какие-то тезисы, короче, что я их там рассказал, что это кто-то смотрел, короче, что мне там кто-то донат закинул. Ну, то есть, мне понравились все эти механики. Это просто прикольно. Я вот это начал делать, но, видишь, я это делаю редко. Смотри, тут две составляющие есть. Одна составляющая — это собственный подкаст, который я делаю раз в полгода. Просто, чтобы кайфануть. А есть как бы вот эти вот, например, с Саньком, да, интервью, вот ты меня позвал, я пришел. Uh-huh. Зачем это нужно? Это дары небес, возможность, потратив нихуя времени, я же не готовлюсь к этому, тем не менее, короче, чужими руками получить контент куда-то, потратил супер мало времени, ни перед кем не нашкодил, бизнес не бросил, партнеров не подставил, но при этом при всем, короче, какие-то, блядь, люди что-то о тебе знают, и ты такую галочку себе поставил. Impact Society done. Зачем? Да ты знаешь, больше же не меньше, короче. Больше подписчиков — это лучше, больше людей тебя знают — это лучше. Об этом же мы вроде говорил. Он говорил, что вообще в будущем, блядь, когда деньги отменят, короче, тот человек будет получать блага, в чью сторону собирается больше аплодисментов.
А как вы с Сашей начали делать подкаст? Вот это как произошло? То есть у вас, он взял у тебя интервью, не очень мне понятно, общались ли вы уже на этот момент или нет, а потом вы сидите уже в одной студии, то есть, я так понимаю, либо он к тебе приехал, либо где-то вы пересеклись, но с учетом того, что он на Кипре, Кипр-Лондон, ничего не стоит, самолет и быстро летит, наверное, вы там как-то пересеклись, и вот, я так понимаю, обложек для вашего подкаста вы записали на 2 года вперед. Опять же, как это произошло?
Он мне написал, что он хочет нам чем-нибудь помогать по технической части, ну, типа нашей компании. Я тогда его выслушал внимательно, потому что у меня нет запроса, то есть, ну, у кого есть запрос, короче, тот, блядь, и должен управлять дискуссией. Что такое продажа? Ты в итоге приходишь к человеку, который тебя не ждал, но при этом при всем ты в итоге так умудрился все обставить, что он такой начал думать, сука, блядь, ну, это мне это нужно, короче, я хочу. И в итоге он так мне все это рассказал, что, короче, у меня не появилось вот этого «я хочу». Но я в итоге у него спросил, слушай, братан, скажи по-честному, короче, что конкретно тебе от нас надо? И он тогда сказал, что, короче, типа, вот я посмотрел на твои там, типа, стримы, я так проперся, короче, так охуенно, да, я там, типа, хотел бы там, возможно, чему-то у тебя даже поучиться. И я ему тогда объяснил, что, типа, чувак, если ты проперся от того, как я разговариваю, ты же явно не продажам будешь у нас учиться. То есть ты, получается, хочешь коммуникации учиться. Ну, самый лучший способ — это, короче, тебе самому камеру включить и начать в нее пиздеть. Вот ты и научишься, как бы, да. А я тебе ничем помочь в этом не могу. То есть я что, буду продюсером, блядь, твоим? Я не умею. Это ты будешь чем-нибудь продюсером, когда научишься, и мне расскажешь, как это делается. И в итоге смешно то, что обычно, когда ты такой разговор с людьми ведешь, ну, это ничем не заканчивается. То есть, ну, просто разбежались, и все. А он через год мне опять пишет и говорит, Антоха, я, говорит, хочу позвать тебя на интервью, на свой канал, который я создал, короче, после того, как ты мне тогда сказал это сделать. И у меня на канале, типа, там, 100 тысяч подписчиков, короче, на некоторых видосах уже там под 1 000 000 просмотров. И я просто такой, типа, what? Ну и все, и просто чувак, прикинь, меня тогда выслушал, такой подумал, reasonable, пошел, блядь, и сделал, короче, и раскрутил, разобрался в алгоритмах YouTube, и все, у него есть канал, он, блядь, Саша Лин про IT, да, сколько у него там уже? Уже, наверное, 200 тысяч подписчиков, да, у него? И дал ему это ебучее интервью, короче, было прикольно, и он такое написал мне потом, типа, слушай, братан, ну, короче, смотри, получается, типа, я взял у тебя интервью, классно, понравилось мне, мы еще после этого с ним там несколько часов погудели, попили просто алкоголь, короче, там пообщались в зуме, да, после того, как интервью закончилось, и он мне такое говорит, а ты не хочешь что-нибудь вместе поделать? Там идея пришла сразу прямо в процессе, что, типа, мы же с тобой сейчас 2 часа сидели, философствовали на разную тему, распедалили разные вещи, например, может быть, мы также попробуем сделать, например, для нашей аудитории, сделаем подкаст, бла-бла-бла, короче, и все, так завертелось.
Прям история успеха. Но я с ним тоже еще пообщаюсь в рамках такого подкаста, я думаю, скоро. И тоже у него еще, его точку зрения спрошу, будет интересно. То есть получается, что это все про дары небес. То есть ты тоже там особо ничего не делаешь, там Саша занимается продакшеном, и вот это вот все сам выкладывает, а ты просто с ним пиздишь.
Ну да, да, типа того. Понимаешь, просто люди меня, как мы вначале с тобой разбирались, в основном знают благодаря контенту, но при этом при всем контент не имеет вообще никакой силы в моей жизни по факту. То есть по-настоящему я занимаюсь теми вещами, которые просто достаточно сложно людям объяснить, что это такое. Это, по сути, такая научная деятельность внутри там маленькой крупицы коммуникации, там B2B-коммуникация, да? Ну, то есть это интересно только тем, кому это интересно, короче.
Нет, не согласен. Я с удовольствием именно с точки зрения какого-то любопытства очень внимательно послушал про все эти этапы составления писем. Я не согласен. Это очень интересный научный разбор каких-то базовых коммуникационных подходов.
Ну, здорово, да, но я... Короче, основная моя жизнь, которая приносит мне все, что у меня есть, никак не связана с тем, как люди меня знают. На самом деле я с утра до ночи, короче, сижу и трудоголирую в куче разных компаний, выстраивая свои микрокоманды продаж, и типа мы продажами занимаемся. Вот. Просто фишка в том, что либо, короче, люди мной пользуются, и получается, они получают что-то взамен от этого, это получается mutual beneficial, либо, короче, я тогда вообще, в принципе, меня бы не было в YouTube. Ну, то есть, тут одно из двух, короче. Я бы точно не смог потратить сейчас время для того, чтобы заняться профессиональной YouTube-деятельностью. Это исключено.
Внутри самой работы ты при этом такой же, как ты публично себя показываешь? Или в этом есть, ну, то есть тоже вот какой-то элемент вот этого вот шоу, которое ты, как рассказывал, создавал на сцене, когда тебя звали на конференции после важных чуваков из Яндекса?
Не-не, абсолютно такой же. Уникальность моего, блядь, сценического образа, как сказали бы какие-нибудь умные, блядь, люди, она зиждется на том, что я просто его не создавал, а просто ебашу, как, просто как живу, короче. Ну, то есть у меня такой же разговор будет с клиентами, такой же разговор с солзами, я не знаю, там, да, с моими партнерами, короче, там, в банк завтра пойду счет открывать, буду так же пиздеть.
А вот у тебя в какой-то момент появилась вот эта вот такая абсолютная внутренняя свобода, назовем ее так, когда ты спокойно можешь вот даже там в нашем интервью употреблять, что, ну, друзья послушают, если им это не понравится, нахуй пошли. Такая манера, что ты просто говоришь, что думаешь, и вообще нигде не выставляешь каких-то границ вот этих вот коммуникаций в голове, она всегда была или это тоже приобретенная?
Но это явно... усилилось, причем я не могу сказать, насколько, потому что я, видишь, в зеркале себя каждый день вижу, да, и очень сложно как бы осознавать масштаб изменений. С того времени, когда вот мы в 12 там, лет, ну, начали практиковаться и на улице, типа, бороть свои комплексы. В начале своего пути, да, социального, был наоборот, наверное, одним из самых закомплексованных людей, которых только можно себе представить. И вот эта проработка, она в итоге сделала так, что комплексы ушли. И, понимаешь, я на самом деле уверен, что все люди так хотят, они просто не могут. Поэтому я так свободно об этом говорю, потому что люди хотят прямоты, они хотят честности, они хотят открытости, они хотели бы уметь так же делать и не переживать по этому поводу. Никто меня на самом деле не на полном серьезе не порицает, кроме людей, у которых комплексы настолько сильны, которые настолько их ебут, что они начинают настолько большое бревно в своем глазу видеть, что, ну, экстраполируют это на меня, да, и такие, типа, да он пидорас, короче, он хуйню несет. Правильно быть такими, блядь, застенчивыми ублюдками, как мы. Мне кажется, большинство людей, они до тех пор, пока я искренен, это тоже очень важная составляющая.
У тебя есть понимание, почему люди вот не могут как раз совершить этот некий такой агрегатный переход между вот этим закомплексованным состоянием и такой полной открытости, к которой, я с тобой соглашусь, наверное, все стремятся?
Ну, это, мне кажется, к той части нашей беседы, где мы беседовали с тобой про иллюзию, в которой люди живут. То есть какие-то люди, короче, живут в иллюзии на 100%, какие-то на 99%, какие-то на 98%, какие-то на 70% и так далее. То есть на самом деле, типа, социальное освобождение и вообще, в принципе, как мне кажется, своего рода освобождение, это в прямом смысле освобождение. То есть ты как бы обрастаешь в рамках жизни какими-то концепциями, которые просто в воздухе витают. Большинство из них дерьмо. И ты в итоге дорастаешь до момента, когда теперь жизнь принадлежит тебе и только от тебя зависит по факту. И вот в этот момент ты можешь либо продолжать во всем этом дерьме как бы гулять, да, либо ты можешь начать себя очищать. Это очищение, как бы, к сожалению, сложнее, чем раковину почистить на кухне. Это, типа, требует совершенно других приседаний, которые растянуты во времени, которые познаются через боль и так далее и тому подобное. Ну, то есть, ты знаешь, вот, например, можно пойти у качка спросить, вот не просто у качка, да, рандомного, а вот такого прям вот, который миллионные паблики собирает. А как так, блядь, получилось, короче, да, что, например, вот все в зале, но не все такие, как ты.
На твой взгляд, есть ли какие-то альтернативные способы вот этого вот освобождения, кроме как тренировками, которые ты просто прошел в раннем возрасте?
Ну, это же были не только тренировки. Тренировки задали старт.
Угу.
Дальше это был, наверное, какой-то голод, я не знаю. То есть мне повезло, наверное, иметь этот голод. То есть, типа, я никогда, например, не сливался вообще ни с одной тусовки. 8 раз в неделю, 15 раз в неделю зовут на тусовку. Я пойду на эти все тусовки. Знаешь, когда я уйду с тусовки? Я уйду с тусовки последней.
Очевидно.
Я, бля, я никогда не ухожу с тусовки не последний. Ну, то есть, типа, нет, бывает такое, да, особенно сейчас с возрастом там это начало чаще проявляться. Ну, и уже прям некоторые тусовки, конечно же, отсеиваешь, потому что там, блядь, будет явно скучно, ты заранее это знаешь. Но core принципы остались. Люди, у которых есть ограничения, слабости, нераскачанная какая-то физуха, они для самозащиты критикуют тех, кто имеет силы, которых у них нет. То есть, например, знаешь, чувак отказывается от алкоголя, и он, короче, ну, как бы теряет эту социальную, как бы, энергию, теряет возможность, короче, там, не спать до 5 утра, потому что энергия жизни на спирту незаменима, да, если ты не бухаешь неделю, то тебе довольно сложно, короче, на 7-й день после того, как ты принимал алкоголь последний раз, лечь спать в 7 утра не со смыкающимися глазами. То есть, типа, у всех своя, ну, там, энергия, кто-то там на коксе, короче, получает. Вот, например, мне алкоголь очень хорошо бустит, он для меня энергетик. Смотришь, как этот человек тебя оценивает. Он тебя оценивает так, чтобы ты чувствовал критику. Ты алкаш, ты неудачник, вот я всего добьюсь, а ты сдохнешь, короче, куча всего. Хотя на самом деле правда заключается в том, что я как бы здесь социальной работой занимаюсь и углубляю свои навыки, и все у меня будет хорошо. Потому что я нихуя никакой не алкаш. Ты как бы просто в какой-то момент услышал голос своей мамы, которая там тебе сказала во сне, короче, я тебя не этому учил, и ты такой подумал, господи, мама меня же не так воспитывала. И отказался от своего тренинга, и пошел нахуй.
Не, 100%. Я как раз хотел сказать, что у меня такая же была история как раз с богачами, ну, условно, назовем это так. Потому что мне столько раз в детстве сказали, что мы это не можем себе позволить, что, условно, моей психзащите было проще создать из некой касты богачей зло какое-то и пошлость, что, типа, пошло быть богатым. Типа, наоборот, уметь быть не таким, как все, богатым, и просто вот ездить на там супердорогих тачках, а ездить на простой тачке, но с припизнутостью, это типа круче. Хотя по факту это просто такая же штука в мозгу, как ты рассказал про историю с алкашами.
Андрюха, я тебе, знаешь, еще про лям баксов скажу, короче, это очень важная, мне кажется, штука. Многие думают, что это значит, что там прям пиздец, короче, надо там охулярд клиентов, короче, там куча, блядь, людей, невероятные процессы. На самом деле нет. Для этого надо 10 клиентов. Просто ты вначале, когда начинаешь что-то делать, короче, ты вообще, как бы, ну, в любом деле, в котором ты только начинаешь, да, там, вот на скейт встань завтра, если ты на скейте не катаешься, и ты будешь выглядеть достаточно жалко. Но, типа, со временем ты вдруг уже начинаешь ездить, и вот ты уже в наушниках ездишь, и вот ты уже на рампу там пытаешься запрыгнуть. А, типа, скорее всего, к этому моменту ты там пару костей уже там, ну, зарастил гипсом, да? И вот, короче, дальше тебе непонятно, как можно было так, блядь, не осознавать, насколько это все легко. Ну, то есть, хотя на самом деле это не легко, но из любой точки назад смотришь, кажется, все проще, чем оно есть. Я просто охуеваю с того, что весь прикол в бизнесе — это только бизнес-модели. Для того, чтобы заработать лям, не надо, блядь, обладать огромной командой или там, типа, каким-то совершенно невероятным продакшном или инвестировать дохуя денег. Все зависит только от того, насколько ты понял, какие правильные слова, кому и где надо говорить ограниченное количество раз, чтобы в итоге на выходе получился лям чистыми в год. И это не очень много, на самом деле, сущностей. То есть я на самом деле обрабатывал значительно больше клиентов со значительно большим головником 3 года назад за в 10 раз меньшие деньги, чем сейчас. Это надо понимать, то есть на самом деле, типа, те люди, которые думают, что они никогда не смогут уйти из найма, потому что, скорее всего, у них уже там поезд ушел, короче, особенно это в российском мышлении, да, мы же там стареем, блядь, 30 лет обычно, да, типа, вот, все, жизнь как бы не имеет никакого смысла, как бы, да, если ты не родил ребенка в 18 и всякая вот эта прочая ебань, типа, которая на самом деле настолько далеко от правды, насколько можете представить, короче говоря, по большому счету, можно просто брать абсолютно любую хуйню, на которой деньги зарабатывает тот и другой, вообще любую,
любую,
и тупо ее делать, и через X лет у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, в зависимости от того, как у человека просто, ну, скиллуха нарастает. Будешь ровно столько же, сколько этот чел зарабатывает, короче. Easy as fucking that.
думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы? Вот просто представим, что нет компьютеров, ничего нет.
Бля, я бы стал сутенером.
Почему?
Кто-то же должен помочь всем этим страдающим людям. Кто, если не я?
Окей, хорошо. Ты говоришь тоже в каком-то из интервью про книжки. Ты открыто говоришь, что у тебя там нет высшего образования. Пробовал, но забил хер, это было не надо. И просто читал много книжек, и в итоге вот они тебя привели к такому кругозору, насмотренности и чему-то такому. Вот как ты считаешь, есть слово smart, есть clever.
Угу.
Человек, который smart, он может прочитать типа 10 книжек, но грамотно про них поговорить. Человек, который clever, может прочитать 60 книжек и при этом чувствоваться намного скуднее в плане философии на них основанной, чем вот этот человек, который 6 всего прочитал. Вот как ты считаешь, можно ли прочитать столько книжек, чтобы даже clever выглядел как smart?
Я не уверен, что clever и smart — это что-то невымышленное, а действительно существующее.
Угу.
Там надо свечку туда подержать над всем остальным, что это у обоих этих персонажей происходило.
Так.
И, скорее всего, для того, чтобы действительно попытаться разделить на clever и smart и попытаться доказать, что это существующий концепт, наверное, нужно подержать свечку над тысячами людей каждой категории, причем каким-то образом их все равно объединить, потому что иначе как бы типа слишком сильно будет отличаться их опыт как на микро, так и на макро уровне. И в итоге любой статист скажет, что это как бы типа система, которая не репрезентативна. Берем, например, для начала меня, человека, который действительно прочитал дохуя книжек. Мне повезло, моя мама была пиздец каким задротом чтения.
Угу.
Когда были советские библиотеки вот эти в Новосибирске, прикинь, она приходила в библиотеку, и у нее там были библиотекарши, такие сердечные женщины, она знала их расписание работы, именно этих. Они как бы ей под шумок давали больше, чем можно в руки за один раз. Потому что там были правила такие советские. Ты мог получить не больше, чем X книжек на 5 дней, по-моему, в руки. И ты не можешь получать больше дополнительно, пока у тебя там следующий срок не подойдет. А они как бы ей каким-то образом давали чуть больше, потому что она прочитывала их в 2 раза быстрее, чем эта система позволяла, да? И в итоге она была, ну, она один из самых начитанных людей, которых я вообще как бы в жизни встречал, но она прям патологический в этом плане человек. На самом деле это тоже такой вопрос, непонятно там, чё гены, чё обучение на рухе. Но когда я был маленький, в коляске ездил с ней, я родился в Москве, просто у меня был такой типа глубоко пьющий отец-подонок, который, короче, там, ну, очень сильно ее избивал и всякая такая хуйня, и поэтому она меня в какой-то момент просто в рамках спасения, короче, да, там типа наших душ, перевезла в Новосибирск, когда мне было 6 лет. Но получается, она, типа, не любила находиться дома, и она очень много со мной гуляла, и она гуляла всегда как? Я, типа, в коляске, ну, получается, вот с нуля до, там, скольки-то лет, там, до 2 лет, короче. Она, я в коляске, а у нее книжка лежит, и она, получается, меня везет там, вдоль какой-нибудь набережной, и просто мне читает. Ну, она читала одновременно и себе, и мне, короче. И в итоге она мне как-то раз сказала, ну, когда я уже значительно более в зрелом возрасте задал ей этот вопрос, а сколько книжек ты мне так прочитала? Она сказала, ну, не знаю, несколько сотен, наверное. Когда я в школу пошел, у меня все было, блядь, крайне скверно, ну, и ввиду характера, и ввиду некоторых других аспектов, короче, там, опохуизма на такие вещи. Я, короче, не мог допустить ошибки в диктанте. Я именно так могу это сказать, просто не мог, это было невозможно. То есть, типа, неважно, какой сложности диктант, типа, я этот, блядь, Олимпиаду выигрывал, короче, там, типа...
Русский медвежонок.
Да, ЕГЭ ебучая, вот это в моем уже возрасте, ну, типа, тогда, я 87-го года рождения, наш как раз вот класс был первым, на котором тестировали ЕГЭ, который уже там какие-то имел следствия, например, там можно было получить invitation в какие-то вузы, например. Так вот, тот вуз, в котором я, собственно, на неделю зачекинился, я туда бесплатно попал по приглашению. Это был супер хуёвый вуз, правда, но неважно. А приглашение почему? Потому что, типа, я ЕГЭ написал в Зауралье, короче, на 2-м месте был после какой-то девочки. Там какой-то сложный диктант был, но он был несложный. То есть я почему-то слышу, где там кавычки, где точки с запятыми, где там длинные тире, где дефисы. Я всю эту хуйню просто как бы всю жизнь как бы знал. И...
Ну, это же, знаешь, это вот эта вот херня, ее называют... Моя учительница по русскому языку объясняла, что вещь, которую называют врожденной грамотностью, она нихуя не врожденная грамотность, она как раз просто за счет того, что человек помнит все слова из всех книжек, которые он прочитал, просто визуально, и ему просто ничего больше не нужно. Он действительно не может допустить ошибки в диктанте. У меня ровно та же самая херня была.
Ну вот, да, и возвращаясь к теме, короче, в итоге получается, что есть там начитанность какая-то очень большая, лично у меня, плюс еще и такой классный бонус. При этом при всем, я, короче, коммуницирую в 2015 году с одним дядькой, очень большим предпринимателем. Я тогда даже не понимал, насколько он большой. Костя Калинов, когда я ушел из Aviasales, как-то раз я к нему на день рождения приезжал в Таиланд еще, пока он жив был. Что-то в разговоре, короче, я ему говорю, а ты Сурана Тирсакова хорошо знаешь? Он такой говорит, блядь, ты чё, ну конечно, это же вообще великий человек. Я ему говорю, а, он меня на работу звал. И он такой прям за сердце схватился, говорит, ты что, ты отказал? Я говорю, ну да. Он такой, ты что, ебанутый? Ты, говорит, самый большой предприниматель, которого я вообще знаю, короче. Ну и понятно, он на своем самолете летает, у него там фотки, блядь, с королями и королевами Великобритании есть, оказывается, и все в таком духе. Но я просто не знал этого, он такой очень скромный человек в социальных сетях, он все время в одном и том же прикиде гоняет, с каменным лицом фоткается, это его прикол такой. В итоге, вот я с ним общался первый раз, получается, в 2015 году, но мы как бы так, знаешь, начали приятельствовать. И время от времени мы с ним пересекаемся, ну там, раз в год мы видимся точно, а то и как бы пару раз в год. А с тех пор уже много лет прошло, соответственно, получается, я видел его много раз. То есть мне все слова, которые он произносил, всегда были понятны. А в итоге, тем не менее, с получением опыта, где-то, короче, там налоговый, ну, типа, вычет неправильно сделал, понял, о чем он говорил. Где-то, короче, там, типа, меня кинули, короче, вспомнил, как он говорил, люди в одной компании с ним поступили, и какой он... ну, раньше просто фишка в том, что, получается, я все слова понимал, которые он произносит. Мне нужен был совершенно конкретный опыт, который эти слова оплодотворял. Но дальше еще круче. В 2018 году я понял некоторые вещи, которые он мне говорил в 2016 году. А в 2020 году я понял, что я неправильно их понял. Оказывается, это еще другое значит. А сейчас, в 2024 году, я вообще по-другому понимаю все, что он мне говорил до 2022 года. Вообще, у меня настолько сильно обросло это новыми контекстами и смыслами, что, короче, на самом деле, все, что я понимал до этого, это полная чушь собачья. В каком-то смысле мышление, да, это там составление пазлов. Если у тебя там нет кусочков пазла, то тебе просто нечего вставить. Получается, что вот зачем надо прочитать книжки. Большинство вещей мы просто понять не способны. До того момента, когда мы станем способны. Но пазлы-то нам нужны для того, чтобы нам было что понимать. Я вот, например, недавно пересматривал фильм, который я смотрел последний раз очень-очень давно. Потому что Ариана Гранде выпустила там вообще альбом новый, да, она посвятила вот этому фильму «Вечное сияние чистого разума». Да, я смотрел, ну, может быть, блядь, лет 12 назад. И с тех пор я прошел через что? Через там разрывы отношений, через новые отношения, через улучшенное понимание, что такое вообще нейросвязи. Тогда я вообще, возможно, такого слова не знал. Всякую разную фантастику, которая здесь и сейчас происходит. Всякие чаты GPT, блядь. То есть там все стали такими не ебаться нахуй нейролингвистами, короче. Все, блядь, завертелось, короче, да. И в итоге я сел смотреть этот фильм, я смотрю его, и я, если честно, посмотрел вообще его как первый раз. И все, что я, короче, понимал тогда, я помнил какие-то картинки, у меня абсолютно другое впечатление об этом. То, что мне казалось в этом фильме красивым, вообще не стало иметь никакого значения. Те вещи, которые мне сейчас подметились как, типа, очень талантливые, я тогда, я даже не помню их, то есть, получается, мой мозг просто отсеял нахуй. Соответственно, как бы, получается, что... Даже вот это, понимаешь, вот из-за этого я уже стираю границу между этим smart и clever.
Как ты думаешь, можно ли стать успешным без критического мышления?
Точно нет. Это хороший вопрос, да. Я вообще считаю, что на самом деле самое главное зло в жизни, которое сейчас в том числе подпитывается и новыми источниками, там, типа, всяких инстаграмов и так далее, да, типа, ну, люди, как бы, они не хотят признавать, что все хуёво, но проблема заключается в том, что ты можешь вылечить свои зубы только в том случае, если ты признаешь, что они не идеальны. Ну, какой смысл идти к зубному, если ты считаешь, что у тебя с зубами все в порядке? В этом же нет никакого смысла. И получается, что до тех пор, пока человек говорит себе, что он достаточно, блядь, умен, или что он вообще охуенно умен, но при этом, на самом деле, он долбоёб по сравнению с вон тем чуваком. Но как он может приблизиться к тому чуваку? Он должен сказать, я долбоёб. Сразу появляются какие-то метрики, какие-то критерии, какие-то цели, да? То же самое про бабки, то же самое про... И даже то самое пресловутое счастье ебучее. Никто, на самом деле, не понимает даже банально, как мозг работает, то, что счастье, оно впрыскивается тебе иногда. То есть, ты, если ты, блядь, будешь все время счастливым, короче, то ты, наверное, будешь самым несчастным человеком. Вот, счастье обесценится.
Ты себя все еще считаешь долбоебом, то есть для кого-то?
100%. Mm-hmm. Более того, самое смешное, даже относительно самого себя, например, допустим, я, ну, в том числе еще немножко писатель, то есть я типа пишу там всякую хуйню, да, причем самое смешное, что я как бы вот, например, читаю то, что я писал там 5 лет назад, а тогда это, блядь, там 500 репостов, короче, 1000 людей лайкнули, топ-менеджеры Mail.ru, там, да, ну, по тем временам для меня это было вообще прям какое-то небожительство, блядь. А я сейчас читаю, это такая была ёбань вообще. То есть я был таким имбецилом. И я сейчас, например, допустим, написал уже там 110 страниц, короче, и это как бы такая очень претензиозная, не для мира, а для меня самого книжонка, потому что я там пишу про КПД, продающих текстов и вообще коммуникационных текстов. То есть получается, мой текст должен не просто соответствовать, а он должен задавать тон, если я хочу, чтобы эта хуйня действительно превратилась в некое явление.
Иначе ты будешь сапожник без сапог.
Конечно. И в итоге я, соответственно, как бы над этой задачей бьюсь уже ебаные полтора года. Я на самом деле становлюсь умнее. Потом я делаю версию, которая делает меня конченным ослоебом. Потом я, короче, типа такой, ага, я понял, как еще лучше. Ну, то есть, получается, смотри, я могу, то есть, понимаешь, квантовая механика началась. Я могу одновременно понимать, что я способен, короче, сделать так, как я себе представляю, и одновременно не мочь этого сделать прямо сейчас. Охуенно.
Назови, в принципе, вот на твой взгляд, из, опять же, городов, где ты был, где не был, неважно, топ-3, топ-5 городов мира, вот которые ты бы мог поставить, там, например, в один ряд с Лондоном.
Лондон, Нью-Йорк, LA. LA с Сан-Франом, если честно, это один город, считаю почему-то. Такая странная у меня есть сексуальная фантазия, потому что они слишком близко друг к другу. Варшава и Бангкок.
С Варшавой и Бангкоком интересно. А почему?
В Варшаве есть абсолютно все вот базовые свойства хорошего общества. Очень высокий уровень доброты, очень высокий уровень безопасности. На самом деле уровень безопасности растет во всех смыслах, включая экономическую, потому что Варшава, она очень много лет подряд попадала в список самых растущих экономик с точки зрения как бы, ну, качественных метрик. Наверное, Лондон все-таки стагнирующая экономика, а Варшава, блядь, растущая. Да, Лондон падает с ахулиардного значения, а Варшава растет, блядь, с нулевого. В Варшаве уже достаточно комфортно было жить в 18 году, когда я там жил последний раз. Причем намного комфортнее, чем в 15 году, когда я жил там в первый раз. При этом, при всем, он очень далеко от Лондона, и хуй знает, когда он к нему приблизится. То есть, с точки зрения вот таких вот, ну, параметров безопасности, это очень хорошее место. Там есть одна культурная составляющая, важная для меня, может, еще для кого-то важная. Для тех людей, которые такие достаточно космополитичные, в широком смысле этого слова, не секрет, что другие культуры сильно более другие, чем казалось в детских фантазиях. В детских фантазиях, как кажется, короче, я вот приеду куда-то там, и меня там все примут, короче, да, там все вот выучили слово «ассимиляция» в школе, короче, на уроках, не помню чего, ОБЖ или там чего-то такого. Нет, это биологии, наверное. Может, социологии, я не знаю, где там преподавали нам это слово «ассимиляция». Но все его выучили, и они запомнили, что вот у него есть определенное определение конкретное, которое говорит о том, что можно ассимилироваться. Правда заключается в том, что частично ассимилироваться там по вот как раз учебнику, наверное, можно. Но по-настоящему на всю глубину души нет. Uh-huh. Даже если ты выучишь английский на таком уровне, что просто пиздец, все у тебя будут просто с твоего английского языка кокаин нюхать. Британцы будут прекрасно видеть, кто ты такой. То же самое касается абсолютно любой культуры. И получается, что дьявол в деталях, причем иногда эти детали очень большие. Например, там, когда мы жили в Дании, ну это вообще пиздец. То есть датчане — это просто другие люди абсолютно. С точки зрения открытости, с точки зрения того, что они позволяют или не позволяют, как бы, да, там, себе и другим в отношении себя и в отношении других. И это все настолько далеко от того, к чему привыкло СНГшное мышление, что, ну, нам с ними дискомфортно, им с нами дискомфортно. Даже если мы этого не показываем, и они не показывают, все равно это не дружба, это некомфортное существование. Примерно то же самое, что на самом деле никому не комфортно с какими-нибудь в немусульманском мире, в немусульманском месте, никому не комфортно, когда приезжает огромное количество людей в хиджабах, развешивают, блядь, трусы по всем, короче, балконам, а врубают в мечети эту свою вот эту залупу, короче, да, начинают намазы какие-то ебашить, короче, там посреди площади. Ну кому это нахуй надо, короче, да, типа, чуваки, где там ее, блядь, обычно делали, там и делайте, правильно? Это же первая реакция. Потом там поколения заставляют смешиваться, наверное, там лет через 100. Люди просто не будут существовать, которые никогда этого не видели, и все будут казаться, что, блядь, всю жизнь так скрипело из мечети, блядь, и мечети, скорее всего, были тысячи лет. Но сейчас это не так. И в итоге в Варшаве народ очень интересный. Я люблю так говорить. Они, поляки, взяли все лучше и из славянского мира, и из западного мира, а все худшее выкинули из обоих миров. это то, что я действительно искренне думаю о поляках. И знаешь, в России, например, это, я так понимаю, часть пропаганды, ведь когда-то же надо не только Украину, но и Польшу завоевать, да, а, ну, начали, наверное, готовить людей к этому достаточно давно уже, как бы, ну, чтобы это, типа, не сопротивлялись слишком сильно. План-то, как бы, там ого-го, я думаю, там до Америки, ну, когда-то дойдет. Так вот, в итоге нам в голову всю дорогу вдалбливали, что пиздец, поляки не любят русских. Вот любого человека, скажи любому человеку, я в Варшаве жил. Первый вопрос, который этот долбоеб задаст, особенно если это какой-нибудь таксист в Новосибирске. О, ну а чё, как ты там вообще выжил, блядь? Они же нас пиздец не любят. Они, ну, люди реально в это верят. Угу. Поляки, они иронично к этому относятся. Они на самом деле всех любят, но они, знаешь, вот как такой человек, который признает, короче, как, который иронизирует над собой. И который такой, да, я, конечно, никого не люблю. Хотя на самом деле он в итоге лучше всех поступит в отношении кого угодно, да? Но он так скажет, он признает, что он никого не любит. И они, знаешь, как, например, когда спрашиваешь, короче, типа, ну вот у нас в России там говорят, что вы не любите русских. Они такие говорят, некоторые из них, да, там, смышленные, которые могут хорошо пошутить. Они такие говорят, чувак, на самом деле правда заключается в том, что мы всех не любим. И русские примерно в конце списка. Ну, то есть, понимаешь, это прикольная ирония, что, типа, да, не любим, но на самом деле не любим меньше, чем всех остальных. И больше всего они не любят немцев, кстати. Ну, немцев, блядь, никто не любит. Блядь. Тоже их терпеть не могу, если честно. Про Варшаву, да, про Бангкок. Ты смотрел Джонни Мнемоника? Любишь вообще киберпанк-тематику?
Да, Джонни Мнемоника смотрел, конечно, это тоже классик.
Ну, вот людям, которым нравится, короче, такой мир, ну, вот киберпанк, пересечение каких-то таких вот штук, это либо Бангкок, либо Гонконг. Вот это две локации в мире, которые ярко выраженно деливерят тебе вот эту хуйню, причем супер value for money, совершенно потрясающим обществом. Ну, то есть в Гонконге там спорно, да, там какое общество, а в Бангкоке бесспорно, это тайцы. Тайский буддизм — это самое светлое, что случалось с человечеством за всю его историю в плане каких-то духовно-религиозных течений.
И напоследок вопрос. Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Самая главная проблема, братан, в обожествлении нескончаемого пиздобольства. То есть уровень лжи во всех проявлениях такой, что он влияет абсолютно на все аспекты. Там, почему такая профанация повсюду? По этой же причине. Почему сложно так бабки, ну, дистрибутируются, да, и по какой-то очень странной схеме? По этой же причине. Ты знаешь, как вот в Uno, например, если ты любишь играть, то тогда, наверное, не любишь играть в покер. Потому что в покере все по очереди. А в Uno, кто крикливее всех, короче, тот, вот кто сильнее всех руку протянул и проорал «Uno!», тот выиграл. Как правило, это будет человек с не самой высокой зарплатой за столом. Но в итоге, на самом деле, вот получается, интеллигенция, она не хочет врать, она хочет создавать. Бездумные всякие тупые, блядь, необразованные, неотесанные, блядь, уёбки. Это люди, которые шумят громче всех до тех пор, пока, короче, искусственный интеллект не пришел и не посчитал все беспристрастно, мир будет сосать. А когда он придет и все посчитает, то мир все равно будет сосать, потому что это судьба этого мира.
Прекрасно. Антох, спасибо тебе большое, что согласился поболтать. Вот было очень приятно. Напоследок хотелось бы всем тем, кто до этого момента дослушает, сказать, обязательно подписывайтесь на данный подкаст там во всех стримингах, на Ютубе, в соцсетях и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Да, спасибо. Пока-пока, мэн.